Итак, мафия – это такая организация, которая все области жизни. Вот смотрите, религия стремится все области жизни регулировать у человека, да? Точно так же, нету религии, если нет религии. Государство регулирует наши все функции, скажите? Регулирует. А раз она регулирует все функции, значит, все жизненные это что? Это еда, это СМИ, это кинофильмы, это медицина, все. Они как-то в руках государства, и там происходят вещи, которых мы не знаем. Я хочу прочитать, мне попала в руки книжка, называется «Исповедь еретика от медицины». Я не буду ее читать книгу, просто немножко как, что автор говорит, о чем он. Он говорит, что это ужас. Лечиться, сейчас нельзя. Лучше не. Я уже говорил, что вот в Америке, это не где-то там на Тибете, не где-то на Кавказе, долгожители которых за 100 лет спросили, а почему вы долго так живете? Так это. Они говорят, мы не лечились никогда. Вы, может, не болели? Не, мы болели, просто в больницу не ходили. И все. Не обращались, потому что Рокфеллер, когда взял в руки медицину, и целая волна прошла, и медицина стала такая убойная, вся. Вот сейчас нету ни одной страны, где бы вот это не было. Где-то бабушка с травками там может быть, да? А вот официальная, организованная, тоже можно сказать о религии, тоже можно сказать об образовании. Образование делает человека тупым, религия делает безбожным, а медицина делает нездоровым. И так далее. Можно список продолжать. Все, что организовано и в одних руках находится. И вот этот человек, вот у него открылись глаза, написал книгу. Это некто Роберт Мендельсон. «Исповедь еретика от медицины». Можете набрать, почитать. Она небольшая книжка, но не сказать, что там ухохочешься, но на многие глаза открыла. Вы будете просто очень сильно удивлены. Обычные вещи, которые пропагандируются. Я не говорю уже о прививках. Про прививки уже все знают, что, к чему они ведут. Об обычных вещах, которые мы думаем, что они безопасны, они вовсе не безопасны. От автора. Эта книга написана, и я хочу выразить благодарность многим людям. Профессору Джону Макнайту из Центра проблем городов на Северо-Западном университете, который донес до меня политическую и профессиональную правду. Благодаря чему сложилось мое мнение о медицине. Всем, кто предоставил мне возможность такой работы, которая привела меня к моему нынешнему мировоззрению. И тем, кто отказал мне в работе, благодарит, которая, как я ошибочно думал, была мне нужна. И вместо пролога, вот он пишет. Мое отречение от веры, я не верю в современную медицину. Я медицинский еретик. Цель моей книги – сделать вас еретиками. Я не всегда был таким. Когда-то я верил в современную медицину. Я вам сейчас просто прочитаю оглавление. Оглавление. Уже о чем-то. Потому что не могу я все это рассказывать. Я просто как аналогия, как параллель с религией. С религией. Потому что слово-то еретик, оно что такое. Глава 1. Опасный диагноз. Глава 2. Чудесное изувечивание. Глава 3. Ритуальное расчленение. Глава 4. Храмы судьбы. Глава 5. Крестовый поход на семью. Это все про медицину. Глава 6. Доктор смерть. 7. Служители современной медицины. 8. Если это профилактика, то лучше я рискну здоровьем. 9. Новая медицина. Вот. Такая книга. И медицина практически религия. То есть без религии мы к Богу не можем. Это понятно, мы же не можем без Бога. Без Бога не можем, а к Богу без них не можем. Там медицина сейчас то же самое делает. Как у нас вот тут на Ятре, тут сколько там, два человека, да? Вот Голикова, например, они взяли и родили сами. Почитали в интернете, как это надо, вот это в тазе, как это роды, подготовились к этому, взяли и родили. Родили, потом принесли, все здорово, все нормально, родили, принесли туда, полицию вызвали, как вы могли, как будто это их собственность, да? Вот. Да мы у вас это отнимем, да вот это вот. И там самое оказалось добродушной, это нянечка, которой у ней образования не хватило, ну, гнать на них волну. Она говорит, ой, ребеночек хорошенький такой. А медики просто звери, просто овчарки немецкие, вот как в войне, да, на войне. Потому что тогда, оказывается, -то они не нужны. Не нужны. Вот. То есть это было страшно. Они такое пережили, они герои, можно сказать. Вот. Мои им. Так. А на чем остановились-то? А, на медицине, да? Ну, точно так же можно сказать и о лжеучителях. Я имею в виду учителя такие религиозные. Лжеучители может быть любой человек, обладающий духовной властью и утверждающий, что обладает ей. Волки редко нападают на себе подобных, они охотятся за овцами. Они привносят разрушительные учения и ложь в церковь, часто говоря людям то, что они хотят слышать. Они путают правду с ложью, хотя в получившейся смеси может быть рациональное зерно. Не стоит забывать, что даже сломанные часы дважды показывают сутки точное время. И вот Евангелие от Матфея. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея 7:15-16. Я хочу сказать, что вот нижний эшелон, которых... Я знаете, что хочу сказать? Вот этот сан накладывается уже на негодяя. Ты не получишь сам, ты не получишь туда, если ты еще человечный, понимаете? Если ты не обработан. Ты должен уже быть в этой кухне, они тебя проверяют, перепроверяют. Вот. Как с Вибхути Шакти были. Он отказался платить педофилам всю сумму. Отказался. И вот так потихонечку, раз. Вот. А когда он об этом сказал, его из храма... Ну, не выгнали, сказали, портрет повесили, сказали, с ним общаться нельзя. Ну, вы можете веру потерять. Это Бхактивинода Госвами недавно выступал, такой, видно уже, тяжко ему приходится, все от него отвернулись, окружение. Вот, и он рассказывает, вот я вас поздравляю с Гару Пурнимой, траля-ля, и вот у нас есть некоторые ошибки, и вот если бы это не некоторые ошибки, то у нас было бы хорошо. Какие ошибки? Какие ошибки? Это, ну, знаете, ну, верх цинизма. Люди, мне человек прислал его это и, ну, его речь, и там каждое предложение, вот ложь, каждое предложение ложь. Не просто двуличие, не просто цинизм, вот просто ложь. Тут не то, он говорит. А я говорю, меня возмущает не то, что он лжет, а то, что как он вообще вылез на экран, об этом говорить. Человек, который сказал, что гомосексуализм нормально, человек, через которого ушли миллионы долларов украденные, человек, который предавал в руки полиции, милиции верующих людей, когда КГБ еще было за ними гонялось, он просто их сдавал, просто стукач. И за ним столько всего. И он выходит и еще говорит. Мне не то, что он вообще что-то еще говорит. Понимаете? Святой, потому что у него сан Бхакти Вигьяна Госвами. Да какой ты Бхакти, какой ты Вигьяна. Плагиат постоянный. Ничего своего. Бездарная совершенно личность. Совершенно бездарная личность. Я знаю, у кого и где, откуда эти лекции. Там 7 этих привычек, вот 7 привычек просто взял у обычного там кармического, говорят, этого психолога, развернул это на вот это. Вот. Хоть что-то свое придумал вообще? Нет. А предатель не может ничего своего придумать. Есть преданность, а есть предатель. Он предатель, он все, он уже безбожник, он демон. Демоны, ну демон, я не возражаю, что он демон. Пускай он своим демоническим, ну люди, вы что, вы смотрите, кому вы там поклоняетесь. Был там фестиваль, так его это Портретик выложили там какими-то, я не знаю, бисером, что ли, вот так вот. Боже мой. Боже мой. Так. Лжеучителя. Прочитали мы про лжеучителей, да? И вот этих лжеучителей, у настоящего учителя, учителя, во-первых, он должен быть грамотным. Раз. Не красиво и туманно говорить, а понятно говорить. И образование не есть ум, как говорил, извините, Владимир Ильич Ленин. Ну, извините, но он правильно сказал. Образование, то есть, или многознание не есть ум. И красиво говорить туманно. И знаете еще, что сопровождает простую правду? Потому что правда — это уже кусочек вот истины, а истина — Бог, а Бог — это безлимитный ресурс, это причина всех причин, это начинаются чудеса. Тебя сопровождают чудеса? Нет? Ну все. И вот мне тут спрашивают, знаете, я хочу заодно ответить на вопрос. Вот. Михаил спрашивает. Виктор Федорович, слушая ваши лекции, хочу уточнить, в каком объеме вы призываете воспринимать чудеса и нарушения причинно-следственных связей от Господа? Дело в том, что в одной из лекций вы отвергли теорию, я сразу начну, скажу, потому что длинный вопрос, в практичном объеме. Не где-то там бухнуло, тебе от этого что? А те врачи отказались, ты помолился и выздоровел. Вот. Причем за 5 минут. А болезнь должна долго, ну, понимаете, да? В практичном объеме. И эти чудеса сопровождают не только в церкви. Это от чувства долга, от любви. Я сам был, вот знаете, вот я однажды нахватался зайчиков, варил, знаете, варил, и как-то маски не было, вот так вот, как-то вот подглядывал, да? Домой пришел, ничего не вижу, вот так вот, хожу ночью, там и мыло в глаза, там, знаете, там мочу можно в глаза, ничего не помогает, ничего не вижу. И вот я вспоминаю, что мне надо к утру написать там список там из 12 чего-то и передать человеку, чтобы тот передал. Тогда не было мобильных телефонов, ничего. И как я буду писать вообще, да? И вдруг я сразу все вижу. Я беру ручку, пишу 12 пунктов, вижу, глаза не болят. Как только написал, опять глаза заболели. Понимаете, как чудеса? Вот чувство долга, и не за себя, за кого-то. Бог приходит, вот причинно-следственная связь. Или, например, не надо будет там лекцию читать, Я больной, ну, где-то там, извините, заматериализовался, да, что-то, грех какой-то совершил, что-то не так. Прихожу абсолютно здоров, лекцию читал, потом пошел опять доболевать. Чудеса, ну как это может быть? Религия же, это же просто бизнес, чистейший бизнес. Они говорят, чудеса. Вот надо Дхаму съездить, там помереть, и будет классно помереть вот там во Вриндаване, помереть там где-нибудь в Иерусалиме где-то, да? А я знаю, что помирать надо и рождаться дома, а не в больнице, и не там вот где-то помирать и рождаться. Дома. И дальше твоя судьба зависит от того, как ты жил, а не где и когда ты помер. Может, зависит, как ты помер. Если ты помер героем, они просто тебя отволокли, вот тут хам, вот ты там помер и все. Это знаете, все равно, что вот человек учился, были такие случаи, учился, вот 5-4, потом на экзамене что-то его переклинило, и ему это учитель... Говорит, ну я же знаю, что ты отлично знаешь лучше всех. Что-то завоялся или что-то. И он говорит, ладно, я тебе 5 ставлю, иди отсюда. Вот. А другой пришел и на 5, и он говорит, я не знаю, ты списал или что, но я знаю, что ты двоечник. И он 3 поставил. Вот так у нас. Не по вот этому вот экзамену ставят, а как ты жил и что ты сделал для себя, для других. Вот это вот все вот это накапливается, вот это твой итог. Что ты на гора выдал в этом мире. А не как вот ты вот изящно где-то вот оставил тело. Это просто бизнес. надо туда ехать. И пиарят, ой, как получилось. И там на истории такие там рассказывают, что вот там туда так рвутся, что там сдохнуть, понимаете? Сдохнуть. Вот. Да живи нормально, сдохнешь там, где сдохнешь. И вот один так вот мечтал, и он был настолько грешный, что он не мог вот тут хаму пройти, и вот пришел, и все-таки прорвался туда, и никак не мог это помереть, вот никак не может помереть, а потом немножко за границу Вриндавана зашел, там вихрь такой, канализационный люк поднял, и голову ему отсек, что вот так ему и надо, негодяю, что вот он за границей Вриндавана, вот он помер, понимаете. И вот такие вот эти байки, и люди в них верят. Люди не верят. Ну это чем подпахивает вообще? Кто может в это верить? В это верят люди неграмотные. Нас вообще опускают на уровень феодализма. Вот. Но опускают почему? Потому что потихоньку, мне вот тут пишет вот человек, мне стыдно, я вот расстройте, пожалуйста, тему окна Авертона. Какие действия стоит предпринимать в этих условиях? Окна Авертона, это... Ну, извините, не буду рассказывать окна Авертона. Зайдите в этот самый, в интернет, наберите окна Авертона, там все по порядку. Там как окна Авертона, как вот этот Майдан сделали, это окна Авертона. Как фашизм, который, ну, не может этого быть. И вдруг это стало приемлемо, и они на первом месте. Это окно Авертона. Это то, что вообще неприемлемо. То есть развернуть ситуацию на 180 градусов постепенно. Постепенно. И чтоб мы привыкли к этому. Мы привыкли к этому и приняли как надо. И так и в религии. Постепенно. Извините, не буду отвечать на вопрос. Постепенно, потому что и в религии все делается постепенно. Те придут, тебя обласкают сначала, ты пришел, а потом дальше больше, больше, больше. А вот это еще надо, а вот это вот еще надо. Вот, и поэтому... Просто наша элементарная неграмотность... Я вам сейчас вот прочитаю одну статью интересную про Библию. Это даже не статья, это высказывание человека. Высказывание человека сейчас просто прочитаем. Вот. Несомненно, Библия остается и навсегда останется важным историческим и художественным произведением. Но с развитием науки Библия, Коран и вся сопутствующая им литература полностью потеряли роль каких-то священных сочинений. Тот факт, что многие миллионы людей все еще остаются религиозными, является результатом необразованности широких масс. Достаточно сказать, что сегодня на земном шаре около миллиарда человек, то есть примерно шестая часть его населения, не умеют читать и писать. А среди тех, кто это умеет, подавляющее большинство не знакомы с азами современных физики и биологии. Физики и биологии. Конечно, обмануть. Поэтому они могут принять догмы, которые... И кто их обучает, вот этих вот не очень? Ну, такие вот... горе учителя, которые сами не образованы, которые что-то выучили. Вот я сейчас хочу прочитать про этих вот горе. Педагог, знаете, как с греческого. Вот слово педагог — это греческое слово. А на русский язык перевести это называется неуч. Интересно, да? Да. То есть учитель... А слово учит, а это педагог, что это какой-то, педагог какой-то, да? Педагог. Так вот, греки так и называли таких неучей педагогами, так как эти учителя школ были физически ущербными. А тут, ты пока не станешь ущербным, тебя до педагогического не допустят просто же, да? И годились для простого пересказывания текста. Без личного осмысления этих текстов и применения закона священных писаний к своей собственной жизни. Педагоги или обученные чтению, счету и письму люди, занятые только меркантилизмом и не заинтересованы в воспитании зрелых мудрых людей. Ведь в случае всестороннего раскрытия способностей у подрастающего поколения, эти горе-учителя-лекторы останутся без слушателей и пастор, которые можно безнаказанно обкрадывать. Ну, я хочу сказать, что, что бы там ни говорили, как бы нас ни пугали, ведь это самое главное образование, самое главное, чем нас берут. Все думают, что у нас можно взять там пушками, танками, там медициной, и все, если будет образование, ничего это не сработает. Век оглупления людей методами массовой информации уходит в прошлое. Но это не значит, я поумнел, все. Нет, тебе надо что-то сделать, потому что информация, которая в тебя была внедрена, тебе в первую очередь рассказывала, что делать, а что ни в коем случае нельзя делать. Да? Как вот, помним вот это, как намагнитить брусок. Намагнитили Украину и стройными рядами бросились на Россию. Ну, не все, правда, да? Но много. Вот, а раньше разве это было возможно? Просто намагничивание произошло. Вот. И поэтому нужно размагнититься и намагнититься изнутри. Что тебе там совесть говорит, что тебе Бог говорит. Современная эпоха бросает нам вызов. Столь всемобъемлющий, что раньше было странно уходить от проблем, показывать нерешительность и трусость. Воистину наступает эпоха храбрости и сознательности, подкрепленной подлинным знанием через собственный вдумчивый поиск истины и самого себя. Истина и кто я здесь. Кто я здесь. И первый враг у человека на этом пути кто? Организованная религия, да? Организованная религия. Суть организованной религии. Сейчас вам зачитаю. Это сказал кто? Не записал кто, но суть. Суть, я когда-то говорил, такая лекция называется «Про абсурд». Что такое? Религия основана на абсурде. На абсурде. Но мы должны в это поверить. Сущность религии заключается в наборе идей, называемых священными. Почему священными? Не обсуждается. Не обсуждается. Мыслить нельзя. Заветными, запретными и тому подобное. При этом имеет в виду следующее. Вот идея или мнение. Про них нельзя говорить ничего плохого. Нельзя и точка. Почему нельзя? Ну, потому что. Если кто-то голосует за партию, с платформой которой вы не согласны, вы можете спорить с кем угодно по этому поводу. Каждый из вас будет оставить свою точку зрения, и никто не обидится. Если кто-то считает, что нужно увеличить или уменьшить налоги, это можно сделать предметом дискуссии. С другой стороны, если когда кто-то заявит, мне нельзя по субботам нажимать на выключатель, мы говорим, конечно, конечно, я понимаю. Это у евреев там реально нельзя нажимать на выключатель. Да, да, понятно, уважаю. Уважаю. Я не знаю, кто-то сказал, мы можем, как-то так забавно было, мы можем уважать чужое религиозное мнение, но только с такой позиции, когда вот мама говорит, ну мой ребенок самый же красивый и талантливый, ну конечно же, да, ну примерно так. Да, примерно так, ну чтобы не обидеть, да, ну и наверное в ее глазах так и есть. Но я не могу этим руководствоваться. Так и про религию. Почему мы имеем полное право поддержать лейбористов или консерваторов, республиканцев или демократов, ту или иную экономическую модель, то есть иметь собственное мнение? Но иметь собственное мнение о возникновении Вселенной, о том, кто ее создал, нельзя. Это священно. У нас вошло в привычку не бросать вызов религиозным идеям. Вот пойди и скажи, что там Бог не за 7 дней создал, да? Пойди и скажи, что вот эта идея Адам, Ева, яблоко, змеи, все такое, что этого не было. Вот просто не было. Все, до свидания. Ты не христианин. Ты не христианин. Ты в змеи не веришь. Ну, может, это аллегория? Нет. А Бхагавад-гита? Вот так, как она есть, Бхагавад-гита, 5000 лет назад. Так, как она есть, так и написали. Какой ужас, да? Ты вообще атеист? Нет, я как раз верующий, только с мозгами. Извините. Неверующий, да. Вот. У нас вошло в привычку не бросать вызов религиозным идеям. А все должно быть разъяснено, понимаете? Все. Все просто разъяснено. Все просто Вы просто разъярились, потому что такие вещи говорить не положено. Но глядя на вещи трезво, нет причин не делать этого, кроме привычки, не обсуждать этой идеи, так же открыто, как и все остальные. Религия – часть моей жизни, почему я не могу ее обсуждать? Вот. Потому что религиозная бюрократия – самая страшная. Да.
Цитату можно?
Да, конечно.
Мы правы, потому что все так считают, а все так считают, потому что старший так сказал.
Ну да. А старший, он уже, он сам, сановник, садху священный. И нам такой вообще, такой бред. Президент храма, он впитал в себя всю парампору, и к нему надо относиться. Аж парампора это, ну, это цель к Богу. К нему как к Богу относиться. Чего ради-то? Вот. И что бы он ни совершил, это Богу так было угодно. Просто такой запутанный план, что ты сейчас не понимаешь. Да он вообще женщин не уважает. Он вообще хамит. Он вообще вор. Это план Бога такой, понимаешь? План Бога. И вот думать нельзя в эту сторону. План Бога такой. Неисповедимый пути. Почему это неисповедимый пути? Я должен свой путь знать, что вокруг меня творится. Почему я не должен знать? Может, другие неинтересны, но свой должен знать. Я не хочу ходить в потемках. Итак, религиозная бюрократия самая страшная. И поэтому я сейчас прочитаю просто про бюрократию, что пишут люди. Потому что бюрократ это... Ну, ругательство же, да? И вы сразу думаете, что такое религиозная бюрократия. Там просто. Если здесь еще можно поспорить, то там. В полицейском государстве бюрократия достигает наивысшего развития. И с отчетливостью выступают ее негативные аспекты. Особенно в странах с избыточной централизацией управления. При таком устройстве государственное управление правительства не в состоянии совладеть чрезмерным обширным фронтом работы и обыкновенно впадают в формализм. С религией тоже, да? Избыточная централизация. А настаивают. И мне там этот брахмачари один пришел, говорит, а вы знаете, что без благословения старшего я не могу там ни проповедовать, ни то, ни сё. Если это сделаю без благословения, что это не просто не полезно, но и вредно. То есть каждый твой шаг должен быть уже сырой еще такое, быть известен. А как же вот это здесь и сейчас, а как же вот лови момент, пока вот и есть, пока ты будешь там спрашивать, да? А как же твоя ответственность личная? Этого ничего нет. Им пускай будет хуже, но главное под контролем. И знаете, есть такие руководители предприятий, которым пускай будет меньше продукции, меньше денег, ну чтобы там не было самостоятельного чего-то. Есть такие. Пускай хуже, но зато вот ему или доставляют такое, знаете, сатанинское вот это наслаждение, что люди как рабы присмыкаются перед ними, что не могут ничего подумать. Вот такое. Есть такие люди в Запорожье? Есть. Вот себе же во вред делает деньги. Но, наверное, вот это вот чувство власти ему дороже. Чувство власти ему дороже. Благодаря своей значительной численности и осознанию своего могущества, чиновничество принимает особое исключительное положение. Оно чувствует себя руководящим центром всей общественной жизни и образует особую касту вне народа. В результате ярко проявляются три негативных аспекта подобного административного строя. Общественные дела, требующие вмешательства государства, ведутся зачастую неудовлетворительно. Второе. Остальное общество часто подвергается вмешательству властей в тех ситуациях, когда в этом нет надобности. Третье. Соприкосновение с органами власти редко обходится без того, чтобы не страдало личное достоинство человека. Я помню ситуацию, когда пришла там комиссия с Днепра, и собрались на Циолковского, в храме на Циолковского, ну, как сказать, активная группа, которая была на Циолковской, и активная группа была там, которая была на Карла Маркса, пришли. И вот они пришли, мы с Карла Маркса пришли. Мы машем руками, мы такие там живые, мы туда ездили, там это организовали, туда вот это, вот столько всего там, все кипит. А у них ничего ж нету. И который пришел, а ему же главное, чтобы было под управлением. Он говорит, У вас какое-то, это все страсти, ребята. У вас какое-то неброманическое поведение. Понимаете? Важно не что вы сделали, а чтобы вы меня уважали. И мы тогда приехали и сказали, ну, начальству. Я же не хочу говорить там со мной, начальству сказали. Нам от вас ничего не надо. Просто скажите им, что вот мы будем делать так, чтобы не мешались. И все. Дел хватает. И тогда нам дали полномочия. Ну, по принципу, не можешь пьянку ликвидировать, надо ее организовать. Они зацепились, они поняли, что все равно, если сейчас не дадим полномочия, они сами их возьмут. У всех есть полномочия. Эти полномочия у каждого от Бога. Нет священника, нет администратора, а от Бога. Ты человек Вселенной, существо Вселенной, у тебя все есть. А это мафия, политическое образование, которое хочет вместо Бога. Совокупностью всех трех негативных аспектов бюрократии и отличается такой стиль государственного управления, который особенно характеризуется одним словом – бюрократия. Сосредоточением бюрократии обыкновенно являются органы полиции. В религии являются фанаты, знаете, фанаты, как их по-другому еще называют. Не фанаты, фанаты это вот на футболе фанаты, а вот эти вот...
Фанатики.
Фанатики это бесплатная полиция. Бесплатная полиция. Убивают, да, убивают и считают, что священное дело свершилось. Вот как этого Сулачан вот убили, да, убили. И человек считал, что он правильно сделал. Там, где бюрократия укоренилась, она распространяет свое влияние на все чиновничество, также на судебную и законодательную власть, на медицину мы считали, на образование, для здоровья, ну и на религию то же самое, да? Для здорового администрирования форма соблюдается ради дела, а в случае нужды приносится в жертву делом. Бюрократия, наоборот, соблюдает форму ради ее самой и приносит жертве форму существу дела. В условиях бюрократии, вот религия, ну ладно, смотрите, это в таких столелитейной что-то такое там или что-то еще там, ну какое-то дело, да, дело может быть страдать. А скажите, а если бюрократия возникает в религии, в духовном развитии человека, что страдает? Страдает личность, страдает его духовный рост. Если закрывается духовный рост, закрывается все остальное. Все остальное. Если закрыто все остальное, у человека есть какой-то успех, 100% это успех сатанинский какой-то. Этот человек работает уже на сатанизм. Если у него это закрыто, а успех есть, значит уже произошел разворот на 180 градусов, и он уже работает, и ему за это тоже ничего не будет. Так что смотрите, на кого мы работаем. Мафия. В том, чтобы исполнять требования, предъявленные вышестоящими органами власти, дабы удовлетворить вышестоящих властителей, вместо фактического исполнения довольствуется написанием официальных бумаг. А так как бумажное исполнение никогда не встречает препятствий, то вышестоящий орган власти привыкает отдавать подчиненным органам власти распоряжения, фактически невыполнимые. В результате получается неприемлемое большое расхождение между официальными документами и действительностью. Вторая отличительная черта бюрократии, я про религию говорю, состоит, не дай бог, туда влезть. Это гиблое место. Состоит в отчуждении чиновничества от остального общества, в его кастовости. Государство берет своих служащих изо всех социальных групп, но они все чувствуют себя равноотчужденными от всех социальных сословий. Им чуждо сознание общего блага. Они не разделяют жизненных задач какой-либо социальной группы, сословия или класса общества в отдельности. Каждый участник реальной власти, который государство распространяет на всех без изъятия чиновник, претендует на исключительное положение в сравнении с остальным обществом. И вот тут начинается То есть, и нам говорят, вот встал на пост, на человека перестал был похож. И говорят, это очень опасное место. А я вам скажу, что если ты нормальный человек, тебе хоть куда поставь, хоть какую структуру вставь, ты останешься нормальным человеком. И поэтому говорится так, что человек должен сначала стать кем-то, а потом его ставят на это место. Как раньше там протоптали дорожки, а потом их заасфальтировали. То есть люди уже показывают, где им лучше ходить, а не наоборот. Вот. Ты сначала должен стать полководцем, потом тебе... А если тебе назначили... То есть я влез в пиджачок, который мне большеват. И вот это про промежуточек займет лицемерие, займет вот это, и оно меня погубит. Моя личность должна вылазить за вот этот вот, за чин, за вот эти погоны, должна быть больше, чтобы вот этот бюрократический аппарат не мог мною владеть. Мне этот пиджачок должен быть тесен. Понимаете, я должен стать сначала этим. И такие есть. И такие есть люди в организованных религиях. Они начинают такие вещи делать, и не так-то больно их сковырнешь. Почему? Потому что за ними люди идут какие-то. К сожалению, таких мало. А остальные защищаются чем? Ни депутатская неприкосновенность, там аппарат, хавашнавский этикет. На самом деле, потому что вот Ленин, вам читаю Ленина, извините, не святой, да, какой-то, но вот он пишет. Кстати, родоначальником бюрократии в России считают Петра I. Ленин писал в 1903 году, как крестьяне раньше были рабами помещиков, так русский народ остается до сих пор рабом чиновников. Что-то изменилось. В западном обществе, за исключением Англии и Швейцарии, вам ничего не говорит Англия и Швейцария. Это очень интересные страны. Очень интересные. Англия, понятно, всем миром крутит, а Швейцария — это всемирное марсунское бюро. И там вот такой централизации ярко выраженной не видно. Но там хуже всего. Самое большое количество самоубийств в Швейцарии, мировое, первое место держит. У них все есть, споров никаких ничего нет. Но чем люди живут? Они ничем там не живут. У них там все есть. Чиновничество сыграло видную историческую роль. Оно соединило в одних руках раздробленную верховную власть, бюрократия набралась там из среднего класса, та-та-та-та-та-та-та. Не хочу это говорить. Я хочу закончить афоризмами по поводу религии. Потому что с чиновниками мы их ругаем, мы над ними смеемся там. А вот религия как-то смеяться грешно считается, да. А давайте посмеемся. Хотя тут смешного мало, но что говорят люди, великие люди? В религии все истинно, кроме проповедей. Все исполнено добра, кроме священников. Наша религия тире религия неравенства. Организованная религия — это паутина из тысячи доктрин, ритуалов и навязанных реверований. Прошу помнить, что я говорю об организованной религии, которая срослась с государством, которая разрешена на территории государства, в центре которой находится Бог, великий паук. В этой паутине люди гибнут. Религия оскорбляет человеческое достоинство. С ней или без нее хорошие люди будут вершить добро, а плохие делать зло. Но чтобы хорошие люди делали зло, тут нужна религия. Поняли, нет? Пока есть мошенники и дураки, будет религия. Как в промышленности, так и в религии вредна система монополий. Свободная конкуренция сохраняет силу. Генрих Гёйне. Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве. Александр Герцен. Говорить, что религия недоступна разуму, значит допускать, что она не создана для разумных существ. Как? Таково сказано, да? Можно подумать, что религиозная мораль только для того и придумана, чтобы разрушить общество и превратить людей в первобытных дикарей. Самое недостоверное во всякой религии, это есть ее основа. Человеческий род во всех странах стал жертвой священнослужителей. Они назвали религией системы, изобретенные ими для покорения человека, воображение которого они пленили, рассудок которого они затмили, разум которого они стараются уничтожить. Чем больше мы размышляем о догмах и принципах религии, тем больше мы убеждаемся, что их единственная цель состоит в защите интересов тиранов и духовенства, в ущерб интересов народов. Историческое развитие религии состоит в ее постепенном исчезновении. Иосиф Дицген. Ну, мы знаем, что религии исчезают, появляются, меняются новые. Когда один человек одержим иллюзиями, это называется умопомешательством. Когда много людей одержимы иллюзиями, это называют религией. Единственная разница между религией и сектой заключается в количестве недвижимости, которой они обладают. Человеку бывает облегчением отдать свободу и приобрести чувство спасенности. Из этого явления массовой психологии умные и властолюбивые люди давно уже сделали вывод. Религиозная автономия вообще людям не по силам. Они лишены духовного зрения и призваны к церковной покорности. Томас Маккалей. Религия это не что иное, как цепи, выдуманные для того, чтобы закрепить узы политического гнета. Пьер Маришаль. Религии наиболее близкие друг к другу, в то же время и наиболее враждебны друг к другу. Шарль Монтескье. А вот еще, вот я это читал, но повторю, это Бенито Муссолини. Это его труд великий, называется «Доктрина фашизма». В фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не только почитается, но пользуется защитой и покровительством. Я вижу в религии не только таинство воплощения, сколько таинство общественного строя. Она вносит мысль о рае, идею равенства, которая спасает богатых от резни со стороны бедных. А вот русская пословица: что сивуха для брюха, то религия для духа. Вот. Человека, Бернард Шоу, человека можно завладеть только с помощью его религии, а не вашей. Ваша так называемая религия действует как опий, она завлекает и приглушает боли, вместо того, чтобы придавать силы. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждой и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами также неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь. Религия – род духовной сивухи, которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования, насколько-нибудь достойны человеческую жизнь. Отгадайте, кто сказал? Ленин. Да, кстати, ему храмы в Индии есть, ему там пуджу, его принимают за святого в Индии. Есть храм Ленина, это удивительно, да? У нас тут памятник ему ломают. Вот бы туда и попродавать, да? Взяли бы, Мурти называется у них. Да? Может, кому-то я подсказал? Религия оценивается обычными людьми как правда, умными как ложь, а правителями как полезная штука. Эдвард Гиббон. Религия – это искусство одурманивает людей с помощью, с целью отвлечь от мысли того зла, который причиняет им в этом мире власть имущие. Поль Анри Гольбах. Религия никогда не сможет реформировать человечество, потому что религия – это рабство. Роберт Ингерсол. Каждый шаг прогресса в науке заставит отступать религию. Марсель Кашан. Официальная религия неизменно превращается в организацию, преследующую свои корыстные проблемы, и таким образом неизбежно становится реакционной силой, противодействующей изменениям и прогрессу. Джавахарлал Неру. Все религии основаны на страхе многих и ловкости нескольких. Стендаль. Религия есть акт самоопустошения человека. Я заморился читать. Но я хочу сказать, я читал Энгельса, там, того, сего, но если мы почитаем то, что пишут о религии святые, они чуть не матюкаются вообще. Об организованной еще пишут. Почитайте, что говорит о религии, вот есть даже статья его, организованная религия, Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта, ну, святее, куда уже святее, да? Вот. Так он говорит, это худшее, что вообще может быть. Это единственное, что может остановить человеческий дух от развития, это религия. Ничто не может остановить, никакие ухищрения. Только религия может остановить дух человека, то есть Бога в человеке. Остановить, только религия. И поэтому я что хочу сказать. Истинная религия может противостоять мафии. Организованная религия – это часть мафии. Неотъемлемая часть мафии. Это авангард мафии. Авангард мафии. Чтобы не надеялись как на медицину, так и на вот это. Есть религия сердца. Есть религия. Берите, читайте. И к элите лучше не прикасайтесь. Маленький пример. Люди взяли, которые вот есть, переписаны, не переписаны, но есть. И начали читать вот это в Мелитополе, по-моему, да, мне звонили. Там 5 человек собрали, стали читать Шримад Бхагавату. У них такие откровения начались. Они, а вот это, а я все понял, и у них жизнь стала налаживаться. Понимаете? Когда это на Бхакти-программ, ничего ни у кого не налаживается. Потому что там что не читают, свое, знаете, как в анекдоте, да, мужики озабоченные собрались, что бы не все там, извините, за баб начинают говорить, да, извините, ну, так вот говорят. А эти, что бы не взяли со священного писания, все у них сводится к тому, к почтению вот этих вот. Будет почитать, будет все тебе, по их милости. А остальное не важно. Вот это, вот я немножко не свой, да ничего не страшно, вот главное почитать. Какие-то они озабоченные, да? Что я из этого практически себе... Ничего. Вынос мозга просто так за бесплатно и все. Вот. Вот и вся мафия. Подальше от мафии. Сами не становитесь мафией. У нас все и так уже есть. Закончим, да?
А в следующей неделе какая тема будет?
Я не знаю. Я и сегодня не знал, какая будет.
Вопрос можно?
Да, конечно.
В чем разница в организации организованной религии и неорганизованной, на которой собрались вместе? Где этот качественный переход между организованной и просто собравшимися?
Ну, это разница, как есть организация, есть организм. Семья – это организм. Вот семья – это религия. Там уже есть все принципы религии. Почему семью-то гасят сейчас? Почему гасят? Потому что там... Что такое религия вообще? Ну, естественно, религия. Это друг другу делать добро, поддерживать слабого. Это не просто выживание, это что-то еще делать. Это изобилие, сила, победа, чистота. Это защищенность от кто бы там ни посягал на тебя. И вот когда мы это все делаем, все вместе, сносим друг друга, что мы разные, разные, любовь называется, да, это есть религия. Настоящая религия в семье уже есть. Да у животных она есть, что бы там ни говорили, чем в организованной религии, у животных вот больше, она им там ушки вылизывает. А сейчас же придумали, все государство занимается, зачем там, раз его родили из пробирки, там это, потом гомосекам там сдали, чего они там будут обучать. Воспитание в семье не приветствуется вообще. Вот. Где любовь, какая любовь? Это не религия. И под это подводится религия. Дети там это. Вот так. Чем отличается? Организм, ну как, кто же говорил там, незаменимых нет, да? Незаменимых. А в организме есть заменимые? Да это, почку вырезали, вторая как-то там, весь организм напрягся и что-то делает. И вот я ослеп, я слух у меня как-то увеличился, да? Вот. Дальше идет. Кто-то в семье там инвалид, вот кто-то инвалид в семье. Он лежит, они его обеспечивают, на ноги ставят. И дела дальше делают, но немножко труднее. А в организованной религии, в пирамиде, перегорела лампочка, выкручивает, ставят следующее. Сказали, не справляешься, наверное, мантру не читаешь, наверное, это, а он это вот заболел. Как этот, один там заболел, и ему сказали, его сразу похоронить надо было срочно. И самадхи еще сделать, как же этот... Напомните мне.
Может быть, суть в привилегиях, да?
А суть в чем?
В привилегиях.
Да, привилегии обязательно.
Привилегии,
да, да. Этим все можно, а эти вот. Причем эти привилегии, знаете, они касаются таких, знаете, животные потребности. Вот хорошая у него это там хорошая пища. Хорошая вода, носят там его как-то вот, я не знаю, ну, просто как животное, и он вот ничего не делает, и вот надо ему угодить, и если у него ты чисто постираешь, а за ним еще доешь, то вообще тебе повезло. Вот. Нет. Духовное развитие, когда ты станешь кем-то, а не за кем-то. Не, я дасу. Нет, нет, нет. Ты станешь кем-то. Не кем-то, воплощением Бога, пишется в Бхагавад-гите, который еще не переписали. Воплощением Бога. Каждое тело. Но для этого надо... Вот этот трансцендентализм... Вы знаете, что такое трансцендентализм? Это когда ты 5 дел делаешь тогда, когда все делают одно. А ты делаешь 5. У тебя мозги кипят, и ты думаешь, это невозможно, но ты все-таки это делаешь. Ты это делаешь. И ты успеваешь все. И ты посмотришь, как ты успел. И кто-то посмотрит на тебя и говорит, да это не трансцендентализм, это такая активность. Ты думаешь, тело не выдержит, мозг не выдержит. Ты думаешь, сейчас или озвереешь, или так, стоп, всем стоп, я одно сделаю, потом второе, ситуация не позволяет, тебе надо делать 5 одновременно и успеть их хорошо сделать. И при этом ни на кого не вызвериться. Вот. Вот это весь трансцендентализм. А вот мне надо потихонечку, вот кошечка там, знаете, вот Прабхупада делал лекцию, и кто-то сказал, и он как-то сказал в лекции, я не помню, как там было, сказал, что вот мне, ну, кто-то сказал, а чем плохо быть котом? Вот сидит себе, жмурится на подоконнике там и тоже Божье существо. Он говорит, мои благословения, пожалуйста. Пожалуйста. Сиди, ничего не делай. Но тот, кто хоть раз делал 5 дел, когда надо сделать одно, он туда не хочет возвращаться уже. Потому что он такое получает, это описать нельзя. Со стороны посмотришь, мазохист просто, мазохист. Но ты столько успеваешь. Столько успеваешь. И вот там чудо, там чудеса получаются, реальные чудеса. И самое главное чудо, что ты не, ну, тебе организм не подводит, а должен был подвести. Тебе организм не подводит.
Это прилив, как ребенок футбола, да,
да, да, да, да. Не, ну знаете, есть футболисты, а есть, которые мячик гоняют. Вот. Разницу понимаете? Футболист всегда растет.